Глава 14. Последняя четверть близилась к концу, когда на одном из уроков преподаватель объявил, что будет внеочередное классное собрание и явка для всех обязательно. Это было очень необычно, ведь такие собрания проводились нечасто. После уроков весь класс собрали в кабинете географии. Как и все кабинеты, он был оборудован ученическими столами, а не разнокалиберными партами. Павел пришел рано, уселся в среднем ряду и стал ждать, когда подойдут остальные. От нечего делать он в который раз принялся рассматривать большой глобус в углу кабинета и портреты великих путешественников, развешанные на стенах. Вскоре появился Василий и занял свободное место рядом с Павлом. Пришли воспитатели и классный руководитель. Когда же появилась завуч, Павел понял, что говорить будут действительно о чем-то серьезном. Но вот заведующая учебной частью поднялась с места, открыла собрание и начала выступление. Но обтекаемые и тщательно сформулированные фразы мешали зацепиться за что-нибудь важное и уловить главное. Павел далеко не сразу понял, о чем собственно идет речь, и к чему она клонит. Педагог начала выступление с банальных фраз о систематических нарушениях внутреннего распорядка и о серьезно пошатнувшейся дисциплине. Потом она заговорила о подростках, оказывающих дурное влияние на других воспитанников. Наконец завуч сообщила, что некоторые из них уже имеют неоднократные приводы в милицию, состоят на учете в детской комнате и больше не будут учиться в интернате. Потом она назвала несколько фамилий, упомянув при этом и Семена. Прозвучало даже что-то вроде того, что зачислять их в школу-интернат было ошибочным решением. Но все было сформулировано так тонко, что Павел понял это не сразу. Но он уяснил главное. Семена и нескольких наиболее одиозных старшеклассников больше в интернате не будет. В конце выступления завуч сообщила, что некоторые из отчисленных будут доучиваться в специнтернатах, а кое-кто отправится и в колонию для несовершеннолетних.
«Вася, ты понял?
Я никогда не думал, что до этого дойдет», — с удивлением сказал Павел, когда собрание закончилось и они вышли в коридор. Возможно, в довершение ко всему, пожаловался кто-нибудь из родителей или родственников ни за что избитых парней, отозвался Василий. Ведь могли даже в прокуратуру обратиться.
Дело-то серьезное. А что это за специнтернаты? Поинтересовался Павел.
В специнтернатах пацанам все-таки полегче, чем на малолетке, объяснил Василий со знанием дела. Но смотря где. В московских и питерских железная дисциплина. Передвижение по территории ограничено и контрольно-пропускные пункты на входе. Но такие, как Семен, хоть в специнтернате, хоть на малолетке будут чувствовать себя как рыба в воде.
Дюк опять выкрутился.
Вышел сухим из воды, заметил Павел.
Да.
Его, возможно, посчитали просто попавшим под влияние. Если Дюка вообще рассматривали, отозвался Василий. Видимо, он нигде не засветился, а по всем предметам у него хорошие оценки. Казалось бы, никто больше не стремился создавать Павлу какие-либо проблемы. Но оставался Дюк. Он хорошо помнил все неприятные моменты, которые пережил благодаря Павлу и горел желанием отомстить. Порой заклятые враги знают и понимают друг друга лучше, чем добрые друзья. Дюк был уверен, что нащупает слабое место чижа и поквитается с ним. Удобный случай представился в самом конце учебного года. В последний день занятий всех воспитанников собрали в спортзале на общую линейку. Все экзамены были сданы и оставались последние несколько уроков. Разбившись на классы, воспитанники выстроились ровными рядами. Павел стоял в одном из последних рядов и, думая о предстоящих каникулах, пропустил мимо ушей начало выступлений. Недавно Павел сильно подвернул стопу и ушиб пальцы на ноге, неудачно перепрыгивая заполненную водой канаву. Все уже почти прошло, но сейчас от долгого стояния на одном месте нога опять заныла. Директор что-то говорил и время от времени для убедительности жестикулировал. Он всегда ходил в строгом черном костюме, белой рубашке и галстуке. Его побаивались и уважали. Через несколько минут Павел почувствовал, что атмосфера монотонного выступления несколько изменилась и прислушался.
«Разгильдяй!
Позор!» – почти кричал директор, потрясая кулаком. Присмотревшись, Павел увидел мальчика из младших классов, на которого был обращен гнев директора. Тот, понуро опустив голову, стоял перед ним, повернувшись лицом к другим воспитанникам. Его одежда была в полном беспорядке. Рубашка выбилась из-под куртки, воротник которой был наполовину оторван. Павел удивился, насколько сильно были измазаны чернилами его лицо и одежда. Однако он не успел узнать, в чем тут дело. К Павлу обернулся стоявший впереди Дюк.
«Чего сопишь, хромой урод?»
Неожиданно наехал он. «Я тебе ноги выдерну и спички вставлю», продолжал шептать он удивленному Павлу. Затем Дюк каблуком тяжелого ботинка наступил ему на пальцы еще не зажившей ноги, стараясь причинить как можно больше боли. Дюк пытался проделать это незаметно, и вытянувшись стоял в строю, как ни в чем не бывало, глядя перед собой. От боли Павел чуть не вскрикнул, и на глазах у него навернулись слезы. Подраться на линейке в присутствии директора, всех воспитателей и педагогов было невероятно жутким проступком. Последствия такой драки невозможно было даже себе представить. Дюк именно на это и рассчитывал, полагая, что Павел все стерпит. После этого чиж будет уже не тот, и когда закончится линейка, можно будет продолжить. Планировал Дюк. Он ошибся, а возможно просто перестарался. Доведенный до слез чиж дрался всегда. Дюк едва успел отвернуться и сделать отсутствующий вид, когда Павел ударил его снизу и сбоку в челюсть. Но в тесном строю не было возможности, как следует замахнуться. Удар пришелся вскользь и получился довольно слабым. Дюк, моментально обернувшись, ответил крепким ударом в висок. Но подростки, стоявшие рядом, тут же их растащили, обхватив каждого за туловище и держа за руки. Передние ряды сомкнулись плотнее, и никто из педагогов ничего не заметил. Дюк был вне себя от бешенства. Уже давно никто не смел поднимать на него руку. Спустя несколько минут, уже после линейки, он, брызгая слюной и вращая выпученными побелевшими глазами, горячо шептал на ухо Павлу: «Сегодня после уроков во дворе, только ты и я». На первой же перемене Павел рассказал обо всем Василию, которого не было на линейке. Вася слушал, смотрел вдаль невидящими глазами и удивленно покачивал головой. «Хочешь, я помогу тебе с этим уродом?» – тихо спросил он, обернувшись к Павлу и внимательно глядя ему в глаза. Павел отказался, но на душе у него потеплело. Между тем, Дюка на последних уроках не было. Павел не слушал учителя, а обдумывал предстоящую драку и ждал звонка. Дюк любил хвалиться тем, что знает приемы самбо. Иногда он показывал их на ком-нибудь из ребят. Однако, Павел знал, что приемы выглядели эффектно, только когда противник подыгрывал Дюку или был просто слаб. В других случаях провести приемы обычно не получалось, и Дюк очень злился. Так было, когда они схватились с Дюком, кажется, в позапрошлом году. Следовательно, это надо было просто иметь в виду, не опасаясь всерьез. Вообще, предстоящая драка почему-то не вызывала тревоги у Павла, и дождавшись конца уроков, он отправился во двор. Он припомнил, что Дюк никогда не бросал столь прямой вызов, а всегда действовал как-то иначе. «Скорее всего, он просто не придет», — думал Павел. Дюка во дворе не было. Он не появился ни через 5 минут, ни через 10. Через полчаса Павел понял, что его противник действительно не придет. Это было очень похоже на Дюка, и он не удивился. Только позднее Павел узнал у ребят, что за Дюком приезжали родственники, и его отпустили на каникулы еще до конца уроков, сократив некоторые формальности. Павел так никогда и не узнал, было ли известно Дюку на линейке, или сразу после нее, что он покинет стены интерната раньше, чем закончится последний урок. Но по большому счету, это было уже неважно.